Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. На Камчатке ведутся поиски пассажиров затонувшего катера. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Израильская авиация вот уже почти две недели наносит удары по Ливану. Утром бомбардировки подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военные операции в Ливане продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут отброшены от границы.
Мы продолжим эту операцию. Ее смысл – подготовить максимально широкую базу для политических переговоров. Цели, которые мы обозначили, будут достигнуты. Наша позиция, с одной стороны, военная операция, чтобы решить свои конкретные задачи, с другой – объединенные международные дипломатические усилия, которые завершат нашу работу.
Сказал министр обороны Израиля. Группировка Хезболлах заявляет, что ввод израильских войск на юг Ливана ее не остановят. Ракетные обстрелы Израиля будут продолжены. С начала конфликта в Ливане погибли около 370 человек, в Израиле 37. Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой остановить военную операцию Израиля в Ливане. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня на Ближний Восток в попытке разрешить кризис. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении вновь возложил ответственность за эскалацию израильско-ливанского конфликта на группировку Хезболлах, Сирию и Иран.
Я направил госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток, чтобы в ближайшие дни она встретилась с лидерами стран региона. Прекращение насилия невозможно без противостояния террористическим группировкам и государствам, которые их поддерживают. В течение многих лет Сирия была главным спонсором Хезболлах. Она помогала снабжать эту группировку оружием иранского производства. Иранский режим уже давно пренебрегает мнением мирового сообщества, продолжая свои ядерные разработки и поддерживая террористов,
заявил президент США. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд посетил южные пригороды Бейрута, разрушенные в результате израильских авиаударов.
Это продолжается уже несколько дней. От полумиллиона до миллиона ливанцев отчаянно нуждаются в помощи. Среди них есть раненые, которые не получают медицинской помощи. Среди них есть люди, не имеющие питьевой воды. И прежде всего, десятки тысяч людей оказались под перекрестным огнем в осажденных районах. Особенно тревожит положение в некоторых кварталах Бейрута и в южной части страны.
Ян Эгеланд предупредил, что Ливану грозит гуманитарная катастрофа. По его словам, для оказания помощи населению страны срочно необходимо не менее 100 миллионов долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана уже несколько часов продолжается спецоперация. Милиция блокировала группу боевиков в лесу у селения Индирей. В результате перестрелки есть потери с обеих сторон. Информация о погибших и раненых уточняется, других подробностей пока нет. У восточных берегов Камчатки 11-е сутки продолжается поиск 6 человек затонувшего катера «Дава». В спасательной операции участвуют 7 судов. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Предположительно, трагедия произошла из-за перегруза. Возбуждено уголовное дело. В суде Владивостока проходит первое заседание по делу о пожаре в офисном здании 16 января. В нарушении правил безопасности обвиняются управляющий отделением Сбербанка, старший инженер филиала и один из собственников здания. На скамье подсудимых также двое пожарных, которых обвиняют в халатности. Жертвами трагедии стали 9 человек, еще 17 были госпитализированы. Челябинский военный суд продолжает рассмотрение дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На прошлой неделе заседание дважды отменялось в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивякова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Свою вину он отрицает.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в разных сферах. Из Минска Чавес направится в Россию, где собирается заключить договор о покупке военной авиатехники. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Папуашвили. Вместо них, как ожидается, будут назначены заместитель министра иностранных дел Мераб Антадзе и представитель правящей партии Давид Ткешелашвили. Администрация Ульяновска запретила раздавать участникам городского шахматного фестиваля открытки с изображением лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. По мнению местных властей, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, цитирую, «запрещенный политик и находится в оппозиции к власти». Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Свидетельствует только о том, что силовых структур в Ульяновске просто отказывают элементарное чувство рассудка. В своем рвении они уже готовы переходить все границы. Честно говоря, во время наших региональных поездок с Гарри Кимовичем мы регулярно сталкиваемся с тем, что нас не пускают в какой-нибудь зал под предлогом того, что там упал занавес, или там заложена бомба, или учение МЧС. Это все производит впечатление дурного сна. Это же причем приводится к ровно к обратным действиям. Люди, когда все это видят, они, естественно, проникаются некоторым интересом, даже если его раньше не было в отношении нашей деятельности,
сказал исполнительный директор Объединенного гражданского фронта. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
Дождя плюс 22-24 градуса. В Петербурге без осадков плюс 24-20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж о митинге обманутых соинвесторов. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Максим Егоров, председатель благотворительной организации «Ночлежка». Мы поговорим о бедности. Недавно организованное в России движение против бедности, включающее в себя более 20 российских некоммерческих организаций, завершает в эти дни в Петербурге серию культурных мероприятий в рамках фестиваля «Арт-Собес». Движение призывает к социально ответственному подходу к проблемам современного общества, прежде всего к проблеме бедности. А сейчас к заявленному ранее материалу. Резолюцию с требованием к руководству страны навести порядок в жилищном строительстве и вернуть пострадавшим дольщикам деньги приняли участники митинга, прошедшего в воскресенье у Дома правительства в Москве. В акции протеста приняли участие около 300 человек из разных регионов России. На митинге побывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Они пришли всерьез и надолго. Эти слова бывшего губернатора Тульской области Василия Стародубцева фактически сразу стали рекламным слоганом компании «Социальная инициатива» в Туле. Глава области с экранов местного телевидения убеждал земляков приобретать доступное жилье в строящихся объектах. Тулики губернатору поверили. Перспектива улучшить жилищные условия выглядела привлекательно. Однако разрекламированные дома так и остались на бумаге. К должности губернатора Василия Стародубцева добавилась приставка «экс», а руководитель строительной компании «Социальная инициатива» уже 10 месяцев находится в следственном изоляторе. Новые власти Тулы проблему обманутых вкладчиков игнорируют, говорит участник акции протеста у Дома правительства в Москве Александр Вагин.
Тульские власти от нас просто отказались. Говорят, это был предыдущий там губернатор, мэр, у нас сменилась власть. И они говорят, это не наша проблема. Вот и все. Мы вложили деньги, в итоге у нас даже офис закрыли, его и все.
На акцию протеста у дома правительства в Москве обманутые соинвесторы приехали из разных регионов России. Люди не верят заявлениям высокопоставленных чиновников о разрешении кризиса. Разочарованы митингующие и действиями специально созданной комиссии депутатов Госдумы от «Единой России». Один из участников акции протеста, Анатолий Рязанцев, считает, что только такие публичные мероприятия способны изменить ситуацию.
Такими мероприятиями можно добиться только одного. Власти обеспокоены. Вот 19 мая был здесь митинг тоже, палаточный город создан. Он получился не совсем санкционированный, не случайно сегодня вот проверяют на входах. И результат был такой, что увидели. Пришли 6 депутатов Госдумы, была создана комиссия. Комиссия начала работать, но это получился пар. У нас большие надежды были на комиссию. Но все вышло пшик. Ну, ясно, что с приближением выборов, если сейчас вот мы тщательно выбираем лозунги, слова подбираем, чтобы, не дай бог, не обидеть кого-то, властей, то с приближением выборов, наверное, смысла не будет уже никакого. Сейчас мы имеем контакт с главной партией страны, да, «Единой России». Но там выслушивают внимательно. Да, конечно, а дальше не идет.
Участники митинга приняли резолюцию, обращенную к президенту России, председателю правительства и председателю Совета Федерации. «Мы ждем более решительных, более ответственных действий от властей всех уровней. Мы готовы им всячески содействовать и помогать, но мы не готовы больше слушать пустые обещания», — говорится в резолюции. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Рыжкова спросила у горожан, готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру.
Да, конечно, готов, потому что жить-то где-то надо, это раз. А во-вторых, если у тебя нет вообще возможности никакой где-то жить, то хотя бы есть какой-то шанс на удачу.
Наверное, да, если бы они были на квартиру. Если, например, жить негде, почему не готовы? Готовы.
Сложно так в двух словах, тяжело ответить. Покупка квартиры, на самом деле, очень важный момент в жизни. И его надо правильно обдумать, потому что очень серьезный шаг. И деньги, которые будут потрачены на эту квартиру, они достались тоже непростым путем, потерять их не хотелось бы. Ну, естественно, проверив все нюансы и в чем-то себя подстраховать обязательно надо, попробовать можно.
Нет, потому что это слишком большая ставка. У меня не так много денег, чтобы ими рисковать.
Нет, не готов. Очень большая сумма на кону. Но если... видно, что есть какие-то факторы, которые уменьшают риск потери денег, то, в принципе, можно потратить эту сумму на квартиру.
Конечно, неужели я живу в коммуналке всю жизнь? Конечно, сына бы хотела, но это невозможно. Никак. Это теперь все, мы погасли. Это раньше кооперативы были, на 25 лет давали, да? Так мы знали, работать будем.
Ну, покупка квартиры – это очень важно. На самом деле, лучше, наверное, найти организацию, которая поможет как-то не рисковать, то есть выбрать такую фирму строительную, которая более надежная находится на рынке. Вот я знаю, сейчас планируется делать строительную ассоциацию, которая будет объединять некоторые фирмы нашего города строительные, вот, и они будут предоставлять, может, какие-то гарантии надежности, то есть, ну, это не будет финансовая гарантия, но доверие какое-то они будут вызывать, и мне кажется, что это будет уже лучше.
Нет, потому что я не рискую никогда, у меня есть квартира.
Нет, я не уверена, если покупать квартиру, что это будет все честно, и что потом не выселят, как бы много информации по телевидению, в газетах, всякие случаи такие неприятные, поэтому нет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, готовы ли вы рисковать своими деньгами ради покупки квартиры.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовала Анна Рыжкова. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Протесты деятелей культуры против строительства в Петербурге 300-метрового небоскреба «Газпрома» продолжают оставаться одной из центральных тем петербургских газет. Напомню, на минувшей неделе городской союз архитекторов направил в адрес городских властей открытое письмо с призывом отказаться от планов строительства. Как отмечает еженедельник «Мой район», официальных ответов пока нет, но неофициально руководителям союза архитекторов дали понять, что их выступления преждевременны. По словам чиновников, в задании на разработку концепции бизнес бизнес-центра нет ни слова о высотности. Между тем, мнение большинства специалистов выразил директор Эрмитажа Михаил Петровский, который заявил, что для реализации амбициозных проектов, подобных «Газпром-Сити», нужна площадка вне исторического центра города. К сожалению, поисками такой площадки пока никто не озаботился, отмечает еженедельник «Мой район». Больше всего исков из России в Европейский суд в Страсбурге поступает от петербуржцев, пишет еженедельник «Новости Петербурга». Хотя Страсбург и является высшей судебной инстанцией Европы, его реальные возможности в России невелики. Подчас Страсбургу не под силу даже вернуть оклеветанному гражданину честное имя, отмечает еженедельник, и в качестве примера приводит случай петербуржца Александра Раша, которого на страницах одной из городских газет оклеветала соседка по коммунальной квартире. В статье утверждалось, что сосед кавказской национальности, то есть Раш, якобы регулярно избивал женщину. После заявления в прокуратуру против автора статьи было возбуждено уголовное дело, и газету обязали написать опровержение, однако оно так и не было опубликовано. Тогда Раш обратился в Страсбург, который через 3 года подтвердил решение петербургских судей и обязал государство выплатить заявителю компенсацию за моральный вред. Деньги Раш получил уже через несколько дней, но опровержение в газете ждет до сих пор, пишет еженедельник «Новости Петербурга». Правомерно ли говорить о новой буржуазности в современном искусстве и театре? Какие формы принимает сегодня новое буржуазное искусство? Такими вопросами задается петербургский еженедельник «Час пик». Пиар заместил собой театральную критику, а придушенные государством и бизнесом театры поют и танцуют так, что антрепризу уже трудно отличить от репертуарного театра, пишет петербургский еженедельник «Час пик».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. У восточных берегов Камчатки 11-е сутки продолжается поиск 6 человек с затонувшего катера «Дава». В суде Владивостока проходит первое заседание по делу о пожаре в офисном здании, произошедшем 16 января. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Американское командование сообщило о гибели в Ираке военнослужащего США. На востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве бомбы погиб человек. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе «Маяк. Москва». Литература и изображение, текст и видео, буквы и картинки. Что важнее? Поэтическое видео на московском книжном фестивале. Движется ли поэзия навстречу шоу-бизнесу? Почему видео нравится поэтам, но не нравится читателям? Конструктор книги, дизайнер шрифтов Юрий Гордон, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов, режиссер Наталья Бабинцева, поэты Глеб Щульпяков и Сергей Тимофеев. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге завершается серия культурных мероприятий в рамках широкомасштабного фестиваля «Арт-Собес», организованного недавно созданным российским движением «Против бедности» и приуроченного к прошедшему саммиту «Большой восьмерки». Главная тема фестиваля – несправедливо забытая на саммите проблема бедности и возможность борьбы с этим глобальным явлением, рассказывает Александр Дядин.
Цель фестиваля «Арт-Собес» – рассказать как можно большему количеству людей о проблеме бедности и проинформировать их о реальных делах общественных организаций в борьбе с этим социальным злом. В рамках фестиваля в молодежном театре на Фонтанке состоялся концерт «Твой голос против бедности». В музее Анны Ахматовой прошла серия художественных акций, объединенных идеей «Вместе против бедности». Последние дни там же проходит выставка социального плаката и видео, проект «Дом для бездомного», а в парке фонтанного дома размещена фотоинсталляция «Сфотографируй бедность». Все эти акции подготовлены студентами старших курсов Академии Берлин-Вайсензее и молодыми петербургскими художниками. В борьбу против бедности включаются все новые общественные движения, молодежные организации. Они пытаются не только привлечь внимание людей к этой проблеме, но и ищут реальные пути ее решения. Координатор программы Oxfam Великобритания Виталий Картанышев считает, что такие пути сегодня есть.
Вся та финансовая помощь, которая предоставляется развивающимся странам, она никогда не поможет этим странам преодолеть по-настоящему бедность. Было бы намного проще изменить правила торговли и позволить странам развить свои индустрии до такого уровня, чтобы они не нуждались в этой финансовой помощи. Есть определенные обязательства, взятые в Глинеглс, как, например, увеличить на 50 миллиардов долларов помощь к 2010 году, которая в настоящее время, к сожалению, не исполняются. И увеличить списание долгов до 100% 40 наиболее беднейшим странам в мире. Это более прогрессивно исполняется, чем увеличение финансовой помощи. Но, как показали наши исследования, в прошлом году списание долгов в основном происходило за счет списания долгов Нигерии и Ираку. И еще одна здесь проблема, когда списываются долги, они также считаются как финансовая помощь. На самом деле, когда списание долгов понизится, то выяснится, что количество финансовой помощи тоже понизилось.
Виталий Картанышев считает, что инициативы официальных государственных структур не всегда правильны при решении вопросов борьбы с бедностью. Но, в отличие от антиглобалистов, он и его товарищи стремятся сотрудничать с государствами и их правительствами для достижения наиболее реальных результатов в деле повышения благосостояния наименее развитых стран.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Максим Егоров, председатель благотворительной организации «Ночлежка». Мы поговорим о проблеме бедности, о том, могут ли культурные акции помочь решить эту проблему, об истинных масштабах ее, а также о том, готово ли само общество поставить бедность на первое место в череде глобальных вопросов. К нашей беседе могут присоединиться и радиослушатели по телефону 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро.
Вот мы послушали только что репортаж. Интервью было записано во время саммита «Большой восьмерки». Там Oxfam, организация, проводила какие-то свои акции, связанные именно вот с привлечением внимания к проблеме бедности. Давайте начнем с самого начала. Что это за движение против бедности?
Движение против бедности, ну, это вот российский вариант, потому что глобальное движение против бедности возникло в мире в прошлом году, и поводом для этого явилось как раз то, что общественные организации подсчитали, какими темпами идет выполнение цели развития тысячелетия. Цели развития тысячелетия в 2000 году были приняты на саммите ООН, и они были подписаны руководителями, фактически там 148 стран подписались под этими целями, и принципиальной задачей было снижение уровня бедности в два раза к 2015 году. И когда общественные организации почитали, что происходит на самом деле, ну, стало понятно, что такими темпами общество и мир не придет к достижению поставленной цели. И поэтому возникло вот это глобальное движение против бедности, которое основной задачей своей ставит как раз лоббирование своих правительств, ну, в основном правительств развитых стран, в том, чтобы они достигли поставленных вот, в 2000 году целей.
И о фестивале «Артсобес», который вот в эти дни завершается, я так понимаю, да, в Петербурге. Он должен завершиться по датам 27-го, но так я понимаю, что многие акции заканчиваются.
Да. Фестиваль «Артсобес» на самом деле начался 7 числа в концертом в молодежном театре на Фонтанке. Он назывался действительно «Твой голос против бедности». И основной целью этого концерта и всех остальных мероприятий действительно было привлечение внимания общественности к тому, что бедность есть, и она совсем рядом. И вот в такой действительно художественной форме мы пытались людям донести саму тему бедности. И на самом деле движение российское, оно взяло для себя четыре основных направления. Это достижение, то есть создание условий, когда жилье станет доступным, когда станет доступная медицинская качественная помощь, доступное образование и экономические возможности, то есть труд. И как раз разные вот арт-объекты, которые были уже на выставке музея Ахматовой, они так или иначе демонстрировали вот эти четыре темы.
А что происходило? Ну, какие были акции, какие концерты, да, и кто принимал участие?
На концерте, это был концерт довольно известных групп санкт-петербургских, то есть это был такой наши локальные звезды, ну, выступали группа «Текила Джаз», «Два самолета», группа «Пепси», группа «Сок». Концерт посетило около 1000 людей, И во время самого концерта проходило две акции. Одна акция – это «Сфотографируйся с президентом». Был изготовлен такой плакат, где были лица руководителей стран Большой Восьмерки, и девятое лицо могло быть лицо любого желающего, и лозунг «Вместе против бедности». И действительно, это может быть принципиальное отличие от антиглобалистов. Пример то же самое, что делает Оксфам во всем мире. Он пытается находить конструктивные способы сотрудничества с правительствами, преследуя свои цели. Но вот в нашем случае мы преследуем цели вот снижения уровня бедности уже в нашей стране. И, безусловно, понятно, что без взаимодействия с правительством этого сделать невозможно.
И вот в музее Ахматовой, да, я так понимаю, да. Завершились уже сегодня, по-моему, или на прошлой?
В музее, ну, основную часть выставки мы свернули на прошлой неделе. Там сейчас осталась фотовыставка. И остается возможность принять участие вот в акции «Твой голос против бедности», потому что любой посетитель выставки может взять такую специальную открытку, в которой есть отрывная часть. И человек, если он соглашается с целями движения, то он может написать свои контактные данные, на этой отрывной части положить специальную урну и таким образом присоединиться к движению, потому что движение опирается на общественные организации и, конечно, опирается на людей, которые в этих общественных организациях или работают, или хотят что-то делать реальное для того, чтобы бедность в России стала меньше.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Это Владимир Анатольевич из Москвы. Я хотел бы сказать, что в России проблема бедности приняла просто удручающий характер. Я вначале задумался, почему это все делалось. Ведь это же ведь сознательно организовано. У людей изъяты деньги, вклады. Люди обречены по существу на вымирание. Пожилые люди, которые накапливали, многие. Пострадавших ужасающе много. И вот теперь мне стало ясно, что современные богатые люди Москвы и России, они заинтересованы в бедных. Почему? Потому что им мало быть богатым. Им важно, чтобы кругом была бедность. И тогда они становятся еще богаче. Они за бесценок отбирают у людей хаты и перепродают. Они за бесценок продают людей в рабство, на органы. Там, я не знаю. Россия опять стала поставщиком рабов для всего мира.
Спасибо за ваше мнение.
Ну, такие мнения есть. Я не склонен рассматривать, что существует какое-то персонифицированное зло, которое привело к этой ситуации. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что Россия по ряду показателей является страной развитой, но уровень бедности, он достаточно высок. И официальные цифры говорят, что это 25%. Ну, в общем, эта цифра колеблется от 25% до 40% по разным исследованиям. И это, конечно, очень для такой богатой страны, богатой ресурсами, это очень серьезные цифры. И несмотря на то, что наше правительство тоже ставит себе целью, и в послании там, 2003 года президенту он говорил о том, что это цель развития нашей страны в 2005 году, что это стратегические цели развития страны, снижения бедности. Но, к сожалению, ситуация сейчас меняется не так быстро, как хотелось бы. Ну, и мы просто видим, действительно, на улице видно, что бедность, она совсем неподалеку. И особенно прискорбно, что очень сильно страдает, скажем, провинция от этого. И я вот вижу по своей работе, например, что у нас появились новые бездомные. Это люди, которые убегают из провинции, потому что там совершенно нечего делать. Там невозможно учиться, то есть, или получать новые специальности. А если у тебя есть какая-то специальность, ты не можешь работать, потому что там экономика фактически... Ну, вся погибла.
И становятся бездомными здесь, бедными.
Да, и становятся новыми бездомными, становятся бедными. Ну, вот, к сожалению, это так.
Вот то, что говорил наш слушатель, все-таки есть же какая-то доля лукавства в проводимой политике экономической в мире, во многих странах, тем более об этом же говорил и герой нашего предыдущего репортажа, господин Картамышев, тоже говорил о том, что принятые обязательства часто не выполняются или выполняются наполовину, что опять же играет отрицательную роль в борьбе с бедностью. Тем более, что бедность проблема вечная, да, и победить ее в обозримом будущем, наверное, не представляется возможным.
Ну, Я вот, может быть, с частью ваших высказываний соглашусь, потому что на самом деле в мире сейчас впервые существуют экономические возможности, чтобы попытаться с бедностью разобраться. И именно поэтому в 2000 году были приняты вот эти цели развития тысячелетия, потому что накоплен достаточно высокий экономический потенциал в развитых странах, чтобы решить бедность. И здесь уже вопрос идет о том, насколько разумно будут расходоваться те средства и те ресурсы, которые имеются сейчас в мире. Потому что действительно цифры ужасающие. Там каждые 3 секунды умирает ребенок. И вот сейчас, пока мы разговариваем, уже умерло 10 детей в мире. Это ужасные цифры. Люди не могут получить начальное образование в Африке. И на самом деле европейские страны, которые создали свое богатство на эксплуатации колоний, тогда, в прошлом, они тоже несут ответственность за это.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Информационное вещание, итоги телевизионного сезона. Гости Анны Качкаевой, руководитель информационной службы Первого канала Кирилл Клейменов и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Программа выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация вот уже почти 2 недели наносит удары по Ливану. Утром бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек. Группировка «Хезболлах» заявляет, что ввод израильских войск на юг Ливана ее не остановит. Ракетные обстрелы Израиля будут продолжены. С начала конфликта в Ливане погибли около 370 человек, в Израиле 37. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации погибли 2 милиционера. Один получил ранение, убит 1 боевик. Спецоперация продолжается уже несколько часов. Группа боевиков блокирована в лесу вблизи селения Эндерей. У восточных берегов Камчатки 11-е сутки продолжается поиск 6 человек затонувшего катера «Дава». В спасательной операции участвуют 7 судов. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. В суде Владивостока проходит первое заседание по делу о пожаре в офисном здании 16 января, жертвами которого стали 9 человек. На скамье подсудимых управляющая отделением Сбербанка, старший инженер филиала и один из собственников здания, а также 2 пожарных. Челябинский военный суд продолжает рассмотрение дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На прошлой неделе заседания 2 раза отменялись в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивякова. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Папуашвили.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Татьяна Волович. Здравствуйте.
Доброе утро. Территориальное управление Роспотребнадзора по Петербургу в ходе проверок за первое полугодие забраковало более 35 тысяч килограммов пищевой продукции. Приостановлена эксплуатация 107 предприятий. В лицензионную палату направлено 9 предложений об отзыве лицензии. Разборкой стадиона имени Кирова в Петербурге займется московская компания «Мосстройтрансгаз». Именно она победила в проведенном конкурсе. Всего в конкурсных процедурах приняли участие 3 компании. Компания-победитель должна будет закончить все работы к октябрю текущего года. Завод «Тойота» в Шушарах строит гастарбайтеры, живущие в казарме воинской части на Лабораторном проспекте в Калининском районе. Как сообщает агентство журналистских расследований, в ходе мероприятий, проводимых в связи с расследованием тяжкого преступления, был задержан автобус с гастарбайтерами. Мигранты объяснили, что на территории воинской части живут с 8 июля. Каждое утро их доставляют на работу в Шушары, потом привозят обратно. По словам гастарбайтеров, на казарму их поселили по устной договоренности командования части и одного из субподрядчиков строительства «Тойоты» общества с ограниченной ответственностью «Валтекс». В библиотеке клуба «Циник» сегодня пройдут дебаты под названием «Антиглобалисты. Петербургский дебют». На них будут обсуждаться действия антиглобалистов и властей при проведении саммита «Большой восьмерки». В Эрмитажном театре сегодня состоится пресс-конференция, посвященная 6-му международному фестивалю «Музыка Большого Эрмитажа». С 20 июля на сцене Английской национальной оперы в Лондоне открылся уникальный фестиваль под названием «Шостакович на сцене». Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев считает своей благородной задачей представить цикл произведений Дмитрия Шостаковича в Лондоне в год столетия композитора. По мнению дирижера, данный фестиваль представляет собой некое углубление в не слишком хорошо известное, особенно на Западе, творчество великого композитора. Комментируя предстоящее закрытие на реконструкцию основной сцены Мариинского театра, которая планируется в ближайшие месяцы, Валерий Гергиев указал, что театр будет выступать максимально интенсивно на основной сцене до ее закрытия. Дата закрытия практически утверждена, но коллектив уйдет из основного здания только в том случае, если всеми ответственными людьми будет сделана та необходимая работа по подготовке площадок, где мы будем выступать, сказал Валерий Гергиев.
С новостями Петербурга вас познакомила Татьяна Волович.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Максим Егоров, председатель благотворительной организации «Ночлежка». Мы говорим о проблеме бедности, о двойных стандартах в подходе к решению этой проблемы, об истинных масштабах этой беды, а также о том, готово ли само общество поставить бедность на первое место в перечне глобальных вопросов. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам уже поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Ленинградец Сергей. Я не знаю, как за рубежом, но считаю, что у нас в нашей стране настоящим бедным никогда помощи не будет. Ведь помогают кому?
К сожалению, сорвался звонок. Ну, по крайней мере, посыл понятен, что настоящим, по-настоящему бедным людям помочь очень сложно. Ну, в этом есть, наверное, какая-то.
Да, в этом есть истина, но дело в том, что нужно понимать... Почему им сложно помочь? Потому что очень часто бедный человек не может просто дойти до того сервиса, который существует. Потому что сервис у нас, вот я говорю о социальном сервисе в первую очередь, он рассчитан на тех людей, которые могут за себя постоять. Они имеют там волю постоять в очереди, они имеют волю собрать справки, там, часто преодолеть какой-то чиновничий бюрократические препоны. А бедные люди, тем более если они бедные там не первый год, они... очень слабые по сути по своей. То есть они, может быть, их слабость какая-то первоначальная привела их к бедности, но это не их вина, на самом деле. Государство должно быть рассчитано, но оно должно заботиться о всех. И если у нас 30% населения сейчас вот такие слабые, это вот те люди, которые не живут ниже уровня бедности, если государство не может им помочь, то это слабость уже самого государства.
Говоря вот о тех купонах, которые раздавались во время акции, которые нужно заполнить, если вы поддерживаете, да, эту тему борьбы с бедностью, очень многие люди считают, что культурные какие-то мероприятия или вот подобные сбор купонов практически не помогают в борьбе с бедностью, что здесь нужны какие-то практичные шаги, большие траты. Финансовые, естественно, какая-то воля властна и так далее, но никак не культурные акции, то есть достаточно символические действия.
Я хочу сказать следующее. Дело в том, что культурные акции, которые мы сейчас проводили, они были направлены как раз на то, чтобы люди задумались о том, что есть бедность и что есть реальные силы, которые с этой бедностью борются или у нас в стране, или в мире. Я говорю об общественных организациях. Потому что, ну вот очень яркий пример, организация Oxfam, которая работает во всем мире и на уровне всех правительств, потому что они, это изначально английская организация, но они существуют представительства почти во всех развитых странах, и они достаточно эффективно работают, лоббируя вот интересы, лоббируя свои цели, направленные на то, чтобы уровень бедности в мире снижался. И в России к сожалению, пока нет реальных действующих структур общественных организаций, то есть вот таких больших объединений, которые могли бы достигать подобных целей, вот, которые достигают, скажем, большие общественные организации в мире. И цель вот этих мероприятий была о том, заявить о том, что вот попытка создать такое объединение, вот движение против бедности, это объединение разных общественных организаций, то есть такая попытка сделана. И мы привлекаем просто людей к тому, чтобы они согласились с нашими целями, они достаточно просты, и чтобы стали нашими активистами. Потому что есть конкретные организации, которые занимаются конкретной работой, им нужны волонтеры, им нужны помощники, то есть эти люди могут стать помощниками в совершенно практических делах, понятных, то есть они могут кормить бездомных, они могут помогать старикам, то есть они могут помогать воспитывать работу в организации, которые заняты помощью уличным детям. И также дело в том, что лоббирование, оно достигается через, также через людей, потому что когда большие массы людей объединяются под какой-то общей идеей, то правительству невозможно не реагировать на это. И мы знаем свежий пример, вот когда была история вот с губернатором Медакимовым, да, когда водители объединились и было принято решение, как это ни странно, в Москве пересмотреть это судебное разбирательство. На самом деле эти технологии работают, и когда люди объединяются общей целью и высказывают ее открыто, то это приносит свои результаты.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это справочная, да?
Да, не туда немного позвонили. Если говорить, вот вы только что говорили о том, что люди должны, по крайней мере, сейчас познакомиться, да, с этой проблемой, когда они берут эти купоны, то есть обратить на нее внимание. С другой стороны, вот это пресловутое словосочетание «социальная ответственность», то есть вы требуете или просите от людей высказывать некую гражданскую позицию, помогая, да, на каких-то таких благотворительных условиях бедным. Готовы ли в России люди к этому? Потому что, наверное, помощь начинается там, где человек проявляет какую-то гражданскую ответственность. Не рано ли это делать в стране, которая не решила огромное количество еще проблем своих?
Но я хочу сказать, что ситуация меняется, потому что если бы, там, например, 5 лет назад вот с подобным призывом общественные организации обратились к обществу, наверное, это не было воспринято так горячо, как это было воспринято сейчас. Потому что вот мы сейчас примерно почитали количество купонов, которые мы получили, потому что для человека это еще возможность, ну, как бы проголосовать за то, что он поддерживает и готов участвовать в этом движении. И вот при том, что наше мероприятие посетило около 2000 человек, мы собрали 500 купонов.
Много это или мало?
Я считаю, что там достаточно много. Это четверть от людей, посетивших эти мероприятия. И около 300 это были купоны именные. Потому что там была возможность просто бросить, ну, сказать, что я там поддерживаю, но вот не хочу, чтобы там меня привлекали каким-то конкретным действием. Вот. И около 300 человек это те люди, которые оставили свои контактные данные, которые захотели сделать какой-то следующий шаг. И вот здесь уже задача движения, вы совершенно правильно сказали, что должны какие-то практические быть рекомендации. Дело в том, что планы самого движения – это заниматься такой же предметной, целенаправленной экспертизой по вот тем обозначенным вопросам, то есть доступности жилья, здравоохранения, образования и труда, и разрабатывать конкретные предложения уже для правительства. Потому что, ну, понятно, просто людей объединять под какой-то абстрактной идеей – это бессмысленно, и мы действительно не ставим себе цели проводить такие исключительно культурные мероприятия, чтобы вот людям сказать, что бедность есть. Потому что, ну, все на самом деле это понимают, но не понимают, какие конкретные шаги каждый может сделать для того, чтобы бедность в стране снизилась. И вот цель движения как раз – объяснить людям, что они могут, что каждый лично может сделать для того, чтобы бедных в России стало меньше.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро. Виктор из Москвы. Вот насчет персонификации. Недавно столкнулся с таким явлением, как некоммерческое садовое товарищество. То есть, вот раньше, по-моему, такого не было. То есть человек, стал выяснять, в чем дело, чем оно отличается. То есть человек, вырастив на своем же участке, своим трудом, какие-то продукты, не имеет права вынести его на рынок. Вот мне кажется, что вот это вот действительно направлено на то, чтобы у нас люди были бедные. То есть он выращивает, но продать это не может, обменять на какие-то другие товары. Почему нельзя выяснить, кто автор вот этого нововведения?
Спасибо. Ну, я думаю, тут можно шире посмотреть, да, о том, что Борис не Борис, а когда определенные конкретные законы, действия, да, властей на всех уровнях, наоборот, эту проблему еще более усугубляют.
Безусловно, есть, к сожалению, достаточно много неэффективно работающих законов, которые, в частности, вот, не дают возможности развиваться вот этому мелкому предпринимателю, потому что сильный человек, который там выращивает свой картофель, это тоже мелкий предприниматель. И то, что он не может, скажем, снизить свой уровень бедности, занимаясь своим трудом, который ему доступен, это ненормальная ситуация. Вот. И если говорить о мировом масштабе, то вот, когда большие сетевые организации выступают за справедливую торговлю, речь идет примерно о том же самом. Потому что в масштабах нашей страны провинция погибает, потому что люди не могут, даже занимаясь натуральным хозяйством, обеспечить свои семьи, именно потому что не могут продавать это на рынке. Потому что рынок у нас достаточно монополизирован. И здесь, ну, это проблема общемировая, когда большие монополии захватывают рынок, снижают цены, и частный мелкий предприниматель не может на этот рынок выйти. Но это проблема уже действительно на уровне законов и на уровне нашего правительства, которое, ну, более эффективно лоббируется вот, большими корпорациями.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. У восточных берегов Камчатки 11-е сутки продолжается поиск 6 человек затонувшего катера «Дава». В суде Владивостока проходит первое заседание по делу о пожаре в офисном здании, произошедшем 16 января. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Беларуси и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Американское командование сообщило о гибели в Ираке военнослужащего США. На востоке Афганистана, в провинции Хост, при взрыве бомбы погиб человек. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Максимом Егоровым, председателем благотворительной организации «Ночлежка». Также продолжаем принимать звонки радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Максим, вы сказали о 300 купонах именных, которые стали итогом одной из акций. Вот что это за люди? Известно ли, что за люди готовы помогать вот на таких условиях, что все-таки пока что в России достаточная редкость? Возраст или их какое-то положение социальное?
Ну, я могу судить в среднем по тому, кто пришел на наше мероприятие, потому что там возраст и социальное положение не подписано на купоне. Но в основном это люди молодые, это люди или студенты, или молодые специалисты, которые, ну, ведут активный образ жизни. И я могу посудить по нашим волонтерам, которые в нашей организации работают. Это люди, которые действительно ведут очень активный социальный образ жизни. Они учатся, многие учатся и работают, и еще находят возможность приходить вот, работать в качестве волонтера в нашей организации. То есть это люди, которые действительно чувствуют ответственность и за свою жизнь, и за жизнь другого человека. И я хочу сказать, что вот действительно в 2000 году таких волонтеров у нас было очень мало. И сейчас количество этих людей растет. И именно поэтому я считаю, что вот у таких, у такого движения, у движения против бедности, есть перспективы, потому что сейчас выросло уже новое поколение, вот эта социальная база, на которую можно опираться. И это действительно в основном люди молодые, которые, может быть, не знают лишений советского или постсоветского периода, и они достаточно свободны в высказывании своих мнений и в своей позиции, потому что они видят, что жизнь меняется, но чтобы она менялась быстрее и менялась в лучшую сторону, ты должен сам что-то сделать для себя и для другого.
В них есть сочувствие, да, судя по всему?
В них есть сочувствие, и вот то, что вы сказали, там, такой термин, вот, это социальная ответственность, то есть сочувствие, и то есть ты не только сочувствуешь и роняешь слезу, но это такое активное сочувствие, то есть ты готов что-то сделать для другого человека.
Вот если говорить о менталитете, вообще есть такая даже, да, в России пословица «бедность не порок». Вот есть ли до сих пор у нас такое странное отношение к бедным людям, что, мол, богатые — это как раз плохо, а бедные — ничего в этом страшного нет, и наоборот, в этом есть даже некая норма, ну вот в психологии, или все-таки что-то меняется?
Ну нет, я скажу, что, наверное, это не так, потому что если говорить вот про вопросы, которые были сделаны вот нашими коллегами в связи с бездомностью, то сейчас общество на самом деле стало гораздо жестче. И сейчас на человека бездомного или на бедного, который очень часто похож на бездомного, смотрят в основном или с пренебрежением, или с желанием закрыть глаза, потому что вот исследования, которые мы делали в 2002 году, говорят о том, что только треть людей готовы что-то делать для этих людей и как-то участвовать в их жизни. Остальные 70% те, кто или хотят, чтобы их вообще убрали с глаз долой, или, ну, считают, что это их не касается, и они, в общем, будут так ходить в сторонке. Поэтому вот то, скажем, христианский, наверное, подход, который был в старой России, он сейчас у нас как-то, ну, не то что отсутствует, но немножко подзабыт.
Общество потребления другие правила диктует.
Ну да, сейчас, потому что все-таки у нас такой достаточно жесткий капитализм, и вот мы говорили про эти монополии, действительно, и государство, к сожалению, оно тоже такое, оно не рассчитано на человека, скажем, маленького, или на человека слабого, но слабого не потому, что он слаб, а вот из-за усталости, потому что когда ты живешь достаточно долго вот в бедности, ну, просто чтобы не быть абстрактным, например, вот, к сожалению, самыми бедными у нас оказываются многодетные семьи, и когда ты не можешь нормально кормить своих детей или понимаешь, что не можешь обеспечить им в будущем нормальное образование, конечно, руки опускаются, потому что если ты живешь один, то ты отвечаешь только за самого себя, и это как-то, может быть, тебя поддерживает, там, ты можешь какие-то слабости проявить временные, а если ты воспитываешь ребенка, или двух детей, или трех детей, то даже на минутную слабость у тебя нет времени, и, конечно, вот таким людям нужно, государство должно особое внимание проявлять, тем более, что они действительно находятся в категории беднейших, и именно таким людям сложнее всего добраться вот до тех льгот и тех выплат, которые существуют в нашем государстве, но которые, к сожалению, достаются таким, ну, более активным людям, или которые, ну, скажем, более сильным, у которых там более острые там локти.
Сообразительным, может
более
быть,
сообразительные, да, потому что если ты каждый день думаешь о том, как накормить своих детей и что они будут есть завтра, то стоять в очереди вот в социальную службу часто нет времени, и сил часто очень нет, потому что нужно действительно иметь силы, чтобы от государства получить хотя бы то, что она сейчас готова дать тебе.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Виктор, я из Москвы. Вот у вас очень, ну, хороший ведущий, ну, чувствуется человек-эксперт в своем вопросе и жизнь хорошо знает. Вот, но вот здесь вот... И вот в подобных передачах, и когда подобные эксперты выступают, вот неоднократно говорится, что жестче люди стали, жестче обстановка стала, а не объясняется, ну, в общем-то, было бы здорово, если бы эксперт сказал, а почему это происходит, почему люди жестче, например, по сравнению с людьми, например, до 1917 года. А, в общем-то, я вот... Хотел бы, эксперты, наверное, знают, просто вот еще раз вот об этом сказать, что основная эта проблема в том, что народ, вот бедные, бедные сейчас стали беднее, чем бедные начала того века. Почему? Потому что тогда была Россия крестьянская, и в крестьянском хозяйстве легче выживать. Вот. И второе, наши бедные, советские, российские, они беднее, например, африканских, потому что там же природа все-таки, там легче, там не надо теплую одежду, фуфайку, там валенки носить.
Спасибо.
Я на самом деле не сравнивал бы ситуацию в России с ситуацией в Африке, потому что у нас все-таки не умирают дети от голода. Ну, то есть они погибают, но по другим причинам и не в таком количестве. То есть не каждые 3 секунды на территории Российской Федерации погибает ребенок, и слава богу. Но если сравнивать с ситуацией там дореволюционной, то действительно, ну, там была просто другая структура бедности, и там была возможность жить натуральным хозяйством. А сейчас, вот просто мы уже об этом говорили, такая возможность доступна немногим, потому что ты можешь жить, там, прокармливая себя и свою семью, там, вот, живя в деревне. Но если ты хочешь учиться, если ты хочешь получить какую-то другую работу, потому что не все могут работать на земле, не всем это свойственно, то у тебя очень большие проблемы. И там часть этих людей становится бездомными, часть погибает, потому что спивается. И опять же, вот критерий бедности. У нас 10 миллионов алкоголиков в стране. Это о чем говорит?
Это, наверное, официальный.
Это официальный.
А больше, скорее всего, больше.
Возможно, я вот просто говорю об официальной цифре, но это тоже свидетельство о бедности, потому что люди не видят перспективы. Они не видят перспективы сменить свою работу. Потому что вот почему мы говорим о доступности образования. То есть это в первую очередь о доступности образования для всех, потому что человек должен иметь возможность переобучиться. Потому что если он когда-то выучился на слесаря, а таких вакансий вообще нет, то он должен иметь возможность получить другую специальность и сделать это за счет государства. Потому что он, в противном случае он попадает в бедный класс. Если он начинает работать, он становится полноценным членом общества, там, он самореализуется, в конце концов становится налогоплательщиком. Ну вот государство, оно, к сожалению, пока не заинтересовано вот в этих маленьких людях, как вот маленьких, ну вот, что я уже как-то ввел такой термин, да?
Да, понятно, к нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Алло.
Сорвался, к сожалению, звонок. Есть ли какие-то конкретные планы у движения против бедности? Я говорю о России и о Петербурге, например, в частности.
Планы, ну вот если говорить об акциях, то следующие мероприятия, они будут в России, в Петербурге, приурочены к 17 октября. Это Международный день борьбы с бедностью. И в это же время во всех странах мира будут проходить мероприятия самые разные, но они так или иначе будут направлены на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бедности и привлечь их к участию вот в этих движениях. А планы стратегические, как я уже сказал, это сначала исследование, знакомство с теми материалами, которые уже существуют по бедности, с теми экспертными заключениями, и проведение собственных исследований и разработка альтернативного доклада по проблеме бедности в России и представление его правительству, потому что действительно общественные организации, те организации, которые работают на земле, они имеют самое реальное представление о том, какие люди страдают больше всего, какие у них проблемы и какие пути выхода существуют, и какие пути выхода нужно предложить государству, чтобы оно их реализовало. Потому что, к сожалению, те методы, которые используют общественные организации, они достаточно эффективны, потому что они идут, скажем, от потребности. Но очень часто или общественные организации, они, скажем, не имеют собственных ресурсов для того, чтобы донести это до соответствующих государственных структур. Или же государство не готово воспринимать вот эти вот новые эксперименты, потому что оно по сути, оно достаточно инертно. Потому что, безусловно, сейчас нужно создавать новые механизмы вот социальной реабилитации, интеграции именно бедных людей, этих бедных семей. Потому что простыми дотациями, денежными вливаниями эту проблему не решить. Потому что, конечно, нужно создавать такие схемы, когда человек должен почувствовать перспективу своего собственного развития и что-то начать делать сам для себя. Потому что одними пособиями не решишь проблему бедности. Потому что, конечно, это уже, если человек долго пребывает там в нищете, то это уже его достаточно, то есть это уже вариант болезни. И здесь уже нужно разрабатывать такие долгосрочные программы поддержки и психологической, и социальной поддержки, которые, безусловно, должны сочетаться вот и с материальной помощью.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Максимом Егоровым, председателем благотворительной организации «Ночлежка». В 10 часов утра в эфир выйдет повтор вчерашней программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, отдадут дань памяти Владимира Высоцкого, который посвятил спорту немало своих прекрасных песен. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Террор – корень происходящего сейчас в Ливане.
Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний
день. Моя сестра работала в киоске на пляже, ее убило волной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.